Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. С вами Марина Александрова и программа «Выход в город». Напомним, что выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район», цель которой — сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах нашего огромного города. И не только для нас с вами. Недавно мы говорили о том, как можно помочь бездомным собакам и кошкам в Москве, а сегодня наш разговор о птицах. Ведь в парках столицы живут множество птиц, перелетные пути многих пернатых пролегают через Москву. Иногда с ними случаются неприятные, непредвиденные происшествия. Совсем недавно в Сокольниках был открыт Центр восстановления и адаптации птиц. Вот об этом центре и о том, где и какие птицы живут, и чем мы с вами можем им помочь, мы поговорим сегодня с руководителем центра Александром Томашевским. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Я напомню, друзья, наши координаты. Если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС-портал плюс 7925-8888-948. Телеграм говорит МСК Бот. Александр, что такое центр восстановления и адаптации птиц в Сокольниках?
Ну, наш центр — это на самом деле множество всяких ипостасей. В первую очередь, это реабилитационный центр. И основа нашей работы – это помощь полноценной хищным птицам, дневным, ночным и Красной книге Российской Федерации. Ну и плюс ко всему, надо понимать, что реабилитация сама по себе не очень эстетическое занятие, да, потому что все-таки в любом случае это некоторое количество сложных случаев, кейсов, да, и все-таки это животные, которые нездоровы. Поэтому вокруг этого всего создано большое количество вещей, которые имеют просветительское значение. То есть, когда вы к нам приходите, вы оказываетесь гостем нашим в первую очередь.
То есть то есть можно прийти на экскурсию?
Конечно, даже, да. Да. Угу. Наша задача просветительская и немножечко, знаете, сдвинуть современное представление о дикой природе, потому что на данный момент почему-то так сложилось, что когда вот я учился, нас учили, и мы от этого отталкивались, мы получали базовые знания. То есть сейчас тренды правят миром, и, к сожалению, в мире животных абсолютно трендов не существует. Они живут по тем законам, которые как бы эволюция сделала. Поэтому наша задача — рассказывать не очень популярные вещи о том, что окружает нас вокруг.
А когда вообще возник этот центр восстановления и адаптации птиц?
Ну, мы официально открылись 27 мая, то есть нам совсем немного.
В этом году открылись?
В этом году, да.
Здорово.
Да. Так. И, в общем-то, вы можете прийти, у нас есть экспозиционная часть, в которой находится большая часть пациентов, которых, к сожалению, выпустить уже невозможно, это птицы-инвалиды.
Мы про это сейчас поговорим,
да,
тоже,
да. Вот. И вы оказываетесь, в общем, в наших руках.
А вот говорят и пишут, что Центр восстановления и адаптации птиц, он единственный в стране. То есть до этого момента, до открытия его в мае, да, ничего похожего у нас не было. Это правда?
Это правда. Почему? Значит, реабилитационный центр, его сердцем является ветеринарная клиника и специалисты, которые работают в первую очередь с точки зрения ветеринарии. И на данный момент просто не существовало полного цикла, который бы мог взять на себя этот, эту работу, да. И, к примеру, вы подобрали дикую птицу, которая попадает, ну, под те критерии, которые вы можете их принести, да. Вы ее, соответственно, через службу 112 или 7 семерок получаете входящий номер, и мы можем ее забрать у вас.
То есть, если мы где-то на улице видим птицу, да, которая лежит, например, да, а не может там взлететь и самостоятельно куда-то улететь,
да.
А мы должны первое, что сделать, это позвонить на 112, либо вы сказали на 7 семерок.
7 семерок, да.
А сообщить об этой ситуации, и нам там уже подскажут, что сделать, или
да.
мы получим, например, входящий номер, уже сможем к вам в центр приехать.
Тут все зависит от ситуации. Во-первых, надо понимать, что мы примем только хищных птиц, потому что, надо свои силы хорошо понимать, да, и понимать, какие вольеры, какими мощностями мы располагаем. И мы работаем только с Москвой. То есть мы не принимаем птиц из других областей. Это связано просто с тем, что департамент природопользования города Москвы, он работает с нами напрямую, и птицы, которые к нам попадают, они должны быть, иметь заявку от департамента природопользования.
А хищные птицы это какие?
Хищные птицы – это скала, истреба, ночные хищные птицы, совы. Ну и Красная книга Российской Федерации тоже.
А кто в нее входит? Вот кого можем
большое
встретить?
Количество. Большое количество.
В Москве чаще всего.
Ну, надо понимать, что на самом деле надо разделять Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу муниципальную, да? То есть в Москве из-за того, что это город.
Ну,
это город. Тут все почти в Красной книге, даже ежик обычный в Красной книге, потому что в городах животных, ну, условно, мало. Хотя синантропных видов, да, которые рядом с нами обитают и уже привыкли к антропогену, большое количество. То есть лоси, лисы, зайцы, все это живет в городе, и просто большинство людей не замечает. И также вот в городе живет большое количество хищных птиц, потому что у нас есть парковые зоны. Ну и плюс ко всему наши дома, это же практически скалы. Вот, и на этих домах живут хищные птицы. То есть обыкновенный пустельга, чуглок, сапсан, которые в Красной книге Российской Федерации. Они все живут в городе Москва.
А если я встречаю, например, нехищную птицу?
Нехищную птицу вы также через департамент получите свой входящий номер. И они уже степ-бай-степ отправят вас в другую службу, не к нам.
Это если какая-нибудь синичка, да, мне встретится?
Да, да, да.
А давайте еще раз вернемся к вашему центру восстановления и адаптации птиц. Вот вы сказали, что содержатся там хищные птицы. Угу. А какие там еще птицы содержатся? И сколько вообще их
ну, там у нас в вашем центре? Исключительно хищные птицы, то есть дневные и ночные. Ну, это истреба, скала, совы. Вот. Ну, есть у нас небольшое исключение. У нас есть два ворона, но это для других целей. Вот, и мы,
для
наверное...
каких? Это интересно.
Ну, да. Вот. И больше-то, по сути, ничего. И когда мне задают вопрос, какое количество у вас содержится, это величина непостоянная. Потому что наша-то задача какая? Не складировать их, как в консервную банку, да, все, что к нам попадает, а стараться все это выпустить. И в среднем, то есть максимальное, сколько мы можем принять, наверное, около 100. Но это то, чего я допустить не могу. Если я заполню 100 единиц, ну, назовем так, да, к сожалению, условно, 100 голов появится у меня в центре, то, значит, 101 я не приму.
А как все это выглядит? У них отдельные какие-то домики, квартирки, или они там в каком-то общем помещении содержатся?
Тут сложность в том, что все зависит от потока, который к нам устремляется. У нас есть постоянная экспозиция, которая, ну, недвижима. И эти птицы, на примере которых мы рассказываем про виды, которые живут вокруг нас, что мы можем встретить, ну и плюс про человеческую халатность. А те птицы, которые попадают к нам на реабилитацию, реинтродукцию, часть их можно увидеть, но большую часть вы не увидите, потому что они содержатся либо в закрытых вольерах, либо циновками мы закрываем специальными из тростника, либо это закрытая часть, которая у нас пока не открылась. Вот. Чтобы минимизировать контакт с человеком. Чем быстрее, тем лучше мы отпустим.
А как птицы попадают в центр? Ну, понятно, что если где-то мы встретили дикую птицу, мы сейчас поняли, да, мы можем позвонить, и вы нам скажете, что делать дальше. Но вы же не только таким образом к себе птиц забираете, они, наверное, как-то к вам еще и другим образом попадают.
Ну, через заявку это в основном происходит. То есть департамент природопользования из-за того, что существует служба, которая занимается дикими животными города Москвы, ну, не путайте с домашними, да, как кошки, собаки, это другая история. Вот туда существует как бы колл-центр, туда стекаются заявки от граждан, которые обнаружили дикое животное. Ну, начиная от проходящего по парку лося, заканчивая обнаруженной синицей, да. Соответственно, эти заявки обрабатываются, получают номера. Соответственно, как только человек получил этот номер, либо служба забирает это животное, либо если человек готов поучаствовать в этом процессе, он сам привозит нам, но имеет этот номер.
А вы как работник этого центра можете, вот проходя по улице, например, увидеть какую-то птицу и понять, что ей нужна помощь, и забрать ее с собой? Или тоже нужно позвонить?
Ну, мне придется сделать заявку все равно.
Все равно через заявку.
Да, да. Ну, то есть я ее заберу, и все равно я сделаю заявку.
Часто встречаете таких птиц, которым нужна помощь?
Я лично?
Да.
Ну, понимаете, я, во-первых, подхожу к некоторым процессам более хладнокровно, скажем так. Надо понимать, что, вот, к примеру, у нас есть фоновые виды, да, которых большое количество.
Фоновые виды птиц?
Да, конечно. Ну, то есть, когда вы идете вот по городу, даже рядом с вашей студией, огромное количество голубей, ворон.
Да.
И это виды, которым вообще ничего не угрожает.
Их не нужно спасать, да?
Ну, тут не такая история. Тут поймите, что Почему мы хищных птиц спасаем? Если вы представите себе пищевую пирамиду, есть виды, которые находятся у основания, и чем выше вы приближаетесь к пику, тем меньше единиц этих животных находится на каждой ступени. Вот хищные птицы находятся довольно высоко в этой пирамиде, их истинного количества и так немного, грубо говоря. А если еще к этому приплюсовать то, что мы живем с вами в городе, их вообще мало. Плюс ко всему, человек издревле борется с хищными птицами. То есть в городе Москва почти везде есть там истреба в каждом парке, но при этом большое количество голубятины. Каждый голубятник считает своим долгом убить ястреба, потому что он ест его голубей. И автоматически так складывается, что количество их снижается. Сказать, что популяция многих хищных птиц находится под угрозой, многих да, многих нет. В первый год летальность среди птиц, рожденных этим вот в этот сезон, может доходить от 30 до 70%. И это никаким образом не влияет на количество в популяции. В 2019 году, к примеру, в России случилось... Ой, в 21-м, я уже старенький, вот, случилась вспышка лихорадки западного Нила, к примеру, и естественным маркером этой болезни в городе, ну, не в городе, вообще в мире, является внезапная гибель серых ворон. То есть они просто сидят на ветке и умирают из-за вируса, который передается с укусом комара. Вот в тот год, то есть если поднять СМИ и, скорее всего, то есть посмотреть газеты, был мор серой вороны. Когда вы идете сейчас по городу, вы заметили, что их стало меньше? Нет.
Нет, не заметила.
И да. Это естественно. То есть в природе существуют механизмы, которые позволяют, в общем-то, такие ситуации как-то нивелировать. Если это будет происходить на протяжении многих лет, то однозначно последствия будут. Но разовая какая-то такая летальность не влияет.
А какие вообще вот опасности подстерегают птиц в городе? Вот помимо того, вот, вы сказали, что может быть такая лихорадка, какие-то еще заболевания. А что еще вот опасно?
Ну, город же не виноват в лихорадке.
Ну, конечно, да.
В лихорадке виноват климат и вектор передачи. Город, основная история связана все равно с человеком, с деятельностью человека. Во-первых, это высотные здания, стекло, провода, ну и плюс деятельность людей, потому что человек любит убивать животных.
А если вот возвращаться к проводам, к домам, а вообще насколько птицы адаптируются со временем к этим постройкам, начинают, например, пугаться проводов, не знаю, там куда-то не садиться, у них как-то это, может быть, передается генетически?
Ну, любой человек, который занимается спортом, знает, что он может 10 лет отлично выполнять свою программу, а на 11-й год прыгнуть и подвернуть себе ногу. То же самое и здесь. Большая часть птиц, которые живут в городе, конечно же, ну, как мы с вами уже обсудили, первый год решающий, пока ты адаптируешься и привыкаешь, ты готов, ну, как бы, вот смертность и получение травм и все остальное в первый год, конечно, значительно выше, чем у птиц, которые прожили уже этот год, второй, третий, пятый. Но и взрослые животные могут получить травмы. То есть город опасен, сложный. Да, город опасен. Ну, у финнов есть исследование на тему тетеревятника обычного, причем не в городе.
Так, а что с тетеревятником?
Ну, суть в том, что в первый год просто без влияния человека с точки зрения, как у нас в стране, можно, ну, как бы нельзя, но люди так делают, там, застрелить, отравить. Гибнет 70-80% молодняка и до 5 лет доживает там около 1%. И этого достаточно, чтобы популяция восстановилась.
Мы знаем, что вот само название Сокольники, а именно в парке Сокольники находится ваш центр, связано с историей. Это было излюбленное место для соколиной охоты царя Алексея Михайловича, отца Петра I. Вы сказали, что с соколами вы тоже занимаетесь, но есть ли соколы в центре? Они здесь для поддержания традиции или, как другие птицы, проходят вот только реабилитацию в вашем центре?
Ну, во-первых, надо, наверное, все это разделить на три подпункта.
Давайте разделим. Давайте.
Ну, во-первых, традиция, конечно, соколиная охота на Руси, она есть, была, и как бы целая глава, например, написана «Князь Серебряный», еще у Ивана Грозного это было. Конечно, очень красиво, но я думаю, что все вот эти Википедии и все остальное на тему сокольников немножечко преувеличено, потому что если вспомнить, что в Сокольнике это все-таки непролазный лес, был фактически, там тракт проходил просто, маловероятно, что они охотились в этом непролазном лесу, потому что хищные птицы охотятся в условиях чаще невозможно. Однозначно рядом с Сокольниками находилось поселение, сокольников, которые как раз работали с птицами, вот, и подготавливали птиц для царя.
Угу.
Вот наверняка, я не берусь однозначно утверждать, да, потому что я не историк, я думаю, что, скорее всего, все-таки здесь они не охотились, потому что физически это невозможно. Нужны открытые пространства. Значит, на тему скалов. У нас живут скала в центре, начиная от мелких, заканчивая крупными, которые используются в скалиной охоте. То есть у нас живет старый балобан, ему больше 10 лет, просто как заслуженный житель его. Вот. И очень-очень старая самка сапсана из древнего конфиската, который к нам попал.
А сколько лет ей?
Чтобы вас не обмануть.
Ну, примерно.
По-моему, 14-го года, что-то такое.
Ну, пожила.
Ну, пожила, да. То есть под 20 лет ей, наверное, есть. Угу. Вот. Ну и плюс надо понимать, что у нас много мелких скалов, которые не используются в соколиной охоте, такие как пустельга, чеглок. Они тоже у нас есть, и вы их можете встретить в городе. Потому что и сапсан тоже живет в городе.
А занимается ли в центре обучением хищных птиц для охоты? И занимается ли кто-то сейчас, например, соколиной охотой?
Ну, людей, которые занимаются соколиной охотой, они есть, но их очень мало. Потому что, как и в любом деле, есть очень много людей, которые любят футбол, и очень много людей, которые около футбола.
Угу.
Вот, поэтому здесь такая же история. Людей, кто занимается соколиной охотой, не так много. Основная концентрация их в Москве. Как бы странно это ни звучало. То есть это не
а
лучше.
А чем это связано, интересно?
Я думаю, что это связано с уровнем жизни.
Это вот. Дорогое удовольствие?
Это время. Самый дорогой ресурс – это ваше время, да, и все-таки определенные вещи, которые необходимы, там, амуниция, телеметрия, способ отслеживания, да, это все стоит определенных денег, и вот с этим, наверное, это больше. Хотя и в, как бы, в наших регионах есть ребята, которые фантастически круто работают, это и Саратов, там, и, ну, то есть есть люди. Вот все зависит от желания, наверное. Ну, и надо понимать, что охота на территории города Москвы в принципе запрещена, потому что охота в населенных пунктах под запретом.
Угу.
Но тренировать птицу можно, мы тренируем, потому что у нас одна из задач, в том числе, это сохранение традиций, вот, потому что я сам сокольник, и у нас есть очень красивая постройка, которую пришлось адаптировать под наши задачи. То есть у нас построен огромный облеточник, но он построен не горизонтально, а вертикально.
Что такое облеточник?
Огромная-огромная клетка, назовем это так.
И там все птицы могут находиться?
А все не могут.
Потому то есть
что кто-то кого-то сожрет, да.
Кланами дружат, да?
Конечно. Ну, в природе нет такого, что вы объяснили, знаете, вот история про водопой, она очень красивая у Киплинга, да, но на водопое никто никого не жалеет. Если хищник увидел кого-то, кого он может съесть, он съест. Конечно.
Вопросики будут, конечно.
Ну, доминантный вид съедает всех. Вот, поэтому в облеточнике в нашем будет трибуна, и у нас будет просветительская программа. Мы в кавычках называем это шоу, но к цирку и к шоу это не имеет никакого отношения.
А вот с какими травмами чаще всего к вам приносят птиц?
Ну, в 99% случаев это перелом крыла, вот, либо черепно-мозговая травма.
А в ходе чего они получают такие травмы?
Стрельные раны, ну, во-первых, очень много стрельных ран. Люди стреляют и дробью, и из пневматического оружия, потому что современные ПЦП, там, 5,5-6,35 калибры, они позволяют стрелять спокойно до 100-120 метров. И, ну, купить этого несложно, это легально, вот, и многие голубеводы этим занимаются. Плюс город – это автомобили, сбивают в том числе, и, ну, в основном все равно человек. То, что к нам попадает, чаще всего человек. Ну, и очень небольшой процент – это просто кто-то не справился с управлением, да, грубо говоря, во время охоты, ударился о провод, о здание, что-то такое. Но чаще всего все равно это люди.
Известно, что специалистов, которые занимаются болезнями птиц, единицы. Кто у вас спасает птиц?
Ну, так это сложилось.
Это же редкая профессия.
Редкая профессия. Угу. Так сложилось, что я ветеринарный врач.
Так.
И ну, мой конек как раз – это ветеринария птиц.
Угу.
Потому что в свое время я учился в одном из самых крупных соколиных госпиталей в мире. Но он один-единственный самый крупный – это в Абу-Даби. И занимается там главврач там, Маргарет Мюллер, книжечку даже написала. Вот там я учился, стажировался вот, в свое время, в 2011 году. Ну и плюс ко всему, я вот и в зоопарке, я же все-таки работник зоопарка, надо сказать, что это центр не просто центр, а это отдел московского зоопарка. То есть мы внутри организации. И я как врач московского зоопарка многие годы, то есть основная моя деятельность – это работа с птицами.
А помимо вас еще есть люди, которые как раз вот специалисты, которые занимаются болезнями? Насколько вообще это редкая профессия?
Это очень редкая профессия, потому что, во-первых, в России не существует вообще какого-то представления о врачах. У нас, когда вы идете в институт, вы получаете просто диплом. Диплом общего профиля, то есть, что вы ветеринарный врач. А вот эта специализация, она не существует.
По птицам, да.
Ну, неважно. Вот вы хотите птицами заниматься, вы хотите заниматься рептилиями, вы хотите заниматься зоопарковскими животными. Такой специализации не существует. И все врачи, которые внутри этой игры находятся, они либо учатся здесь, либо стажируются где-то в крупных зоопарках, либо в крупных центрах, где уже наработано это. Но книги на эту тему доступны.
То есть нужно получить основное образование и уже в ходе образования понимать, какая тема тебе интереснее, да, и уже учиться на каких-то курсах или уже на практике. Вот вы, когда учились в ветеринарном вузе, вы понимали, да, что тема птиц вам интересна, поэтому вот вы получали еще дополнительное образование, да?
Ну, я после вуза поехал, вот. И, ну, и плюс ко всему надо понимать, что в России уже давно существуют люди, уровень которых не то что сравним, а некоторых людей он значительно выше, чем даже в Европе. И как бы вот недавно, к сожалению, плохая нота, конечно, в эфире днем, но погиб мой учитель по рептилиям Дмитрий Борисович Васильев. Но это был мастодонт, и это был великолепнейший человек, как профессор, как кто угодно. Вот такого уровня специалистов в мире единицы. Вот. И по другим направлениям тоже у нас достаточно своих врачей, которые хороши.
А вы не думали о том, чтобы передавать свои знания другим?
Ну, я учу иногда студентов, но крайне редко. Не потому, что это такой вредный, а потому что то самое дорогое, то, что у нас постоянно лишает нашей жизни, это время просто не хватает. Потому что если ты что-то хочешь сделать хорошо, надо сделать хорошо.
Да, если начинаешь распыляться, да, то не везде все хорошо получается.
Получается, как всегда, да.
А давайте вот вернемся вот к травмам, да, вы сказали перелом крыла, сотрясение. Я знаю, что еще часто бывает разбитый клюв. Все ли это можно вылечить? Или есть что-то, что вылечить нельзя?
Конечно, как и в любой медицине, потому что ветеринария тоже медицина на самом деле. Вы же приходите к врачу не для того, чтобы вас вылечили, а чтобы понимать прогноз.
Да.
И то же самое здесь, что, к сожалению, реабилитация и животные, попавшие из природы, всех мы не выпустим. И с некоторыми из этих животных надо поступить гуманно. Иногда гуманизм заключается в том, чтобы гуманно его отпустить, в том смысле, в котором мы сейчас с вами поняли. Да? К примеру, перелом крыла. Если это свежий перелом крыла, не более 10 дней, если это не оскольчатый перелом, когда там просто фарш из осколков, то вполне возможно это собрать, и за 30 дней срастется этот перелом, можно это животное отпустить. Но, к примеру, вы не забывайте, что к нам может попасть пациент, у которого самоампутация. К примеру, он летел, а провода все крыло отрезал. Механизмы в организме таковы, что часто на этом месте могут сформироваться струп, и животное от кровопотери не погибает. Вот попадает ко мне такой пациент, у которого нет крыла. И хороший вопрос встает, на самом деле, о гуманизме.
Да.
Что есть гуманно? Оставить это животное кваситься дальше в вольере, да, чтобы люди приходили и смотрели на него? Или все-таки гуманно его отпустить?
А вот об этом мы поговорим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва». Я напомню, у нас в гостях Александр Томашевский, руководитель Центра восстановления и адаптации птиц в Сокольниках.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13:34 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. С вами программа «Выход в город». Напомним, что выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район», цель которой — сделать комфортной, благоустроенной жизнь во всех районах нашего огромного города. Сегодня говорим о птицах Москвы и Центре восстановления и адаптации птиц в Сокольниках. У нас в гостях Александр Томашевский, руководитель Центра восстановления и адаптации птиц в Сокольниках. Александр, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Мы в первой части нашей программы обсуждали, какие травмы можно вылечить у птиц, и вот вы говорили по поводу крыла, да, вот если, например, крыло повреждено, или, например, птица вообще лишилась крыла, то уже тут, конечно,
ну, конечно,
процесс восстановления, тут... о нем речь не идет, да.
Ну, 100%, то есть надо понимать, что очень много факторов влияют на выздоровление любого пациента, неважно, это птица или человек, и вот эти входящие данные условно... при первичном поступлении пациента, они и влияют. Сказать, что мы всех вылечим, выпустим, и все будут счастливы, конечно, нет.
А вот сотрясение мозга птиц от столкновения с панорамными окнами часто происходит?
Это часто происходит, потому что через город проходят миграционные пути, в том числе многих видов. Ну и плюс сами птицы живут в городе, и когда они охотятся, либо просто летят, они не замечают окна, которые, знаете, либо не затонированы, либо слегка затонированы, создают ощущение пещеры какой-то, да, через которую можно пролететь. И на скорости они врезают.
А что, с этим можно что-то сделать, как-то помочь птицам, чтобы они не врезались?
Ну, один из способов это наклеивать картиночки, которые вот популярен сейчас, и он хорош на самом деле, то есть чтобы птицы видели, что в этом месте существует преграда. Но многие виды все равно, даже невзирая на то, что существует такая наклеечка, они могут рядом же пролететь. И если вы обратите внимание, на самом деле сейчас еще огромная проблема: вдоль дорог ставят заграждение из литого поликарбоната. И это многокилометровые заграждения, на котором нет ни одной такой наклеечки. И вот я собственными глазами видел, как там вдоль можно ходить, и не имея никакого отношения к охоте, на суп себе собрать с другой стороны, потому что это же все равно те места, где они традиционно летели. Потом люди пришли, поставили заграждение из поликарбоната высотой 4-5 метров.
Птицы не были к этому готовы,
Ну, они не ожидали этого, да и все.
Печальная история. Идем дальше. Вот по программе «Мой район» ведутся большие работы в парках и природных зонах Москвы. Какие парки больше всего любимы птицами? Куда они чаще всего любят отправляться?
Знаете, это нет правильного ответа на ваш вопрос, потому что хорошим примером, знаете, в центре возле 1905 года я как-то шел, и там есть Московского комсомольца здание и скверик небольшой напротив. И это зима, я иду уже снизу наверх, поднимаюсь в сторону 1905 года, и при мне вылетает птица, ловит синицу, прям в ногах у людей, из этого сквера. А он микроскопический, вы представляете, да, там 3,5 дерева. Хватает, значит, синицу, улетает обратно в этот сквер, садится над машиной, начинает есть эту синицу. Я подхожу и думаю, кто же тебя поймал? Наверное, перепелятник, ну, это ястреб такой, который в городе живет. А это сокол, это дербник, который очень редко встречается в городе. Он отлично доел эту синицу, бросая перья на машину, припаркованную снизу, сидя над людьми буквально в 3 метрах, и потом улетел в сторону Москва-реки.
Какой уверенный в себе сокол.
Абсолютно. Да. У него не было ни тени сомнения. Да. Вот. Но, видимо, он выбрал правильный журнал, чтобы про него написали
так,
рядом.
Поняли, да. Значит, на 905-го у нас сокол. А если,
везде.
Не знаю, там в парк Горького мы придем, в музеон?
В любом парке вы встретите птиц, как бы... разные виды, начиная от хищных, заканчивая самыми обычными фоновыми, там, зерноядными, но любой крупный парк, самое лучшее время для наблюдения за птицами, это все равно осень. Осень, начало зимы. Почему? Потому что нет листвы, нет вот этой зеленки, которая вам полностью закрывает обзор, и вы можете увидеть много разных видов птиц, плюс кормушки тоже привлекают с точки зрения даже просто поесть и... тех птиц, которые охотятся на тех, кто идет на кормушку.
Ну, вот, мне кажется, в Тимирязевском парке
очень много.
Да?
Да.
А Царицыно. В Серебряном Бору работают тоже по выходным.
Кузьминки очень плотно населены. Ну, то есть, любой парк, он полон птиц, и как бы, ну, осенью вы можете синичники смешанные увидеть.
А птицы, кстати, не делят по районам Москвы парки? Ну, знаете, существует так. Мы тут обитаем, вы сюда, пожалуйста, не прилетайте, это наша зона.
Нет, такого не нет. Знаете, как в природе работает? Очень просто. Если есть кормовая база, на кормовой базе кто-то, ну, кто-то прилетает есть.
А мы их понимаем, конечно.
Да, вот там, один в один.
Да.
Вот. Так что В любой парковой зоне птиц достаточно.
А вот уток мы видим на многих столичных прудах и водоемах, тем более, что пруды активно очищают и благоустраивают, как раз вот тоже по программе «Мой район». А где в Москве можно увидеть лебедей?
Слушайте, ну, по-моему, такая программа ведется, я точно вам не скажу, но, насколько я знаю, что практически в любых, на любых прудах сейчас выпускают на летний период лебедей.
Да,
просто для
на
горожан,
чистых прудах,
да, для горожан, патриарших. Да, для горожан, чтобы, ну, это было эффектно, красиво, да, ну, и птицам неплохо в теплое время там пожить. Вот, ну, и на самом деле это тоже неплохой способ, потому что сейчас город начали завоевывать огари, такие утки, знаете, оранжевого цвета, которые везде, они очень агрессивны.
Мафия такая,
мафия, уточная, да? Да, да. Вот, и они выгоняют обычную крякву с водоемов. Но с лебедями сложно их прогнать, лебедя, потому что они тоже очень территориальные, агрессивные. Поэтому лебедь один из способов защитить тоже пруд от инвазии, на самом деле, огарей.
И очищают они тоже хорошо, да?
Ну, они ряску собирают, да, они цедильщики, они вот с помощью своего вот этого ротового аппарата, клюва именно, собирают с поверхности ряску.
Не могу не спросить, нужно ли подкармливать уток, лебедей и других водоплавающих
наших. Тут нужен правильный ответ. Значит, в целом подкармливать птиц можно и нужно. Вопрос, чем? Если вы хотите подкармливать водоплавающих птиц, ну, вместо хлеба возьмите, пожалуйста, комбикорм специальный для водных птиц. Если вы хотите подкармливать зерноядных птиц, не кормите их только подсолнечником, да, возьмите, купите зерносмесь, которая специально для лесных птиц. Но хотите подкормить синиц, не используйте только сало, возьмите, купите там мучного червя, еще что-то, ну, насыпьте. Тем более зимой они не разбегутся, они замерзнут, и они могут есть. То есть к этому надо подойти просто не с точки зрения, ну, как бы моя душа болит, сердце, вот я помог, а как помог, неважно. Возвращаясь к теме, да, если делать хорошо. Вот, поэтому, если есть возможность помочь хорошо, помогите хорошо.
А что не так с хлебом? Они будут на массе, эти утки, потом вместе с лебедями?
Смотрите, вообще, в принципе, надо же подходить к рациону любого животного с точки зрения того, что он ест в природе. В природе птицы очень редко, значит, сажают пшеницу, потом, значит, ее собирают, молят в муку.
Круассаны утром, да?
Да. Ну, встречается, конечно, но маловероятно. Да. То есть их рацион должен быть максимально приближен к тому, чтобы они ели в природе, да? Ну и в природе, соответственно, чем питается утка? Это животное водно-болотного комплекса, соответственно, собирает ряску, беспозвоночных мелких иногда. Ну, она цедильщик, то есть водоросли. Зерно, именно зерно пшеницы, она тоже ест отлично, но точно не хлеб.
А отец Димарик, наш слушатель, пишет, вспомнил детство, когда всем двором кормили голубей и воробьев покупными семечками. Вот эти вот голуби, да, они же, у них тоже своя база есть, вот правильно сказали, у нас в Новокузнецкой они орудуют. Станция метро «Сокол», казалось бы, «Сокол», туда должен прилететь «Сокол», но нет, я выхожу на «Соколе», и там опять банда голубей. Они тоже, получается, какие-то районы выбирают?
Они не районы выбирают, просто там люди их кормят. Это раз
семечками?
Сто. Ну, хлеб, семечки, что угодно.
А семечки – это тоже не очень хорошо для их пищеварения? Или...
Для голубей?
Да.
Но надо понимать, что средняя продолжительность жизни сизого голубя в городе Москва 5 лет. Почему? Потому что, во-первых, когда у вас существует пик популяции, кого-то становится очень много. Во-первых, инфекции начинают развиваться, и они косят их. И второе, у них есть основная... Ну, инфекция, которая их убивает, не та, которой всех, все врачи пугают нас с вами, там, орнитозами, сальмонеллезами, гриппом, это не то. У них есть свой аденовирус, который поражает клетки печени, и умирают они от аденовируса. И вот большая часть голубей городских умирает до 5 лет не из-за острых инфекций, а от аденовируса.
А нам еще подсказывают, Лифа, что лебеди в царице, они еще... работают. И Михаил пишет, замечаю, каждый год летом птицы пропадают на 4-5 дней, полная тишина, даже становится страшно. Вопрос, куда они все деваются, а потом они потихоньку появляются.
Я, честно, не замечал такого.
Может, в отпуск, Михаил, им тоже нужны выходные, тоже отдыхать нужно, что, правда,
не знаю. Такого не замечал.
А еще, знаете, какой вопрос? Цапли. Вот я вспомнила про...
Серые цапли, да.
Что с цаплями? Есть ли они в Москве?
Конечно, есть в Москве цапли, 100%, но, значит, надо понимать, где их искать. Любое животное можно встретить, надо понимать, в каком биотопе они обитают, да? То есть, что важно для цапли? Нужно какой-то водоем, по которым она может ходить и не утонуть, ну, эффективно передвигаться, и ловить беспозвоночных и рыбу. Соответственно, это нужна какая-то, ну, в простонародье, простите, речка-вонючка, которая либо не замерзает, либо очень мелкая и не замерзает зимой в том числе, в которой есть рыба и лягушки. И тихое место, чтобы в этом месте их не беспокоили. То есть любая там пехорка на окраине города Москвы, мелкие там речки возле снегоплавилок и все остальное.
Их любимые местечки, 100%,
да, такие? Можно встретить серую цаплю. И многие из них не улетают на зиму. Они остаются зимовать, серые цапли, на этих речках, потому что там есть кормовая база, вода не замерзает, можно ходить и ловить.
Кошатники нам пишут. Кошки, боюсь выпускать своих котов на балкон, боюсь, какой-нибудь сокол схватит их и улетит на кормление. Сокол может, кстати, вот какой-то в Москве сокол или какой-то хищник вот поднять кота? Вот у меня кот 6 килограмм, например, весит.
Нет. Ну, я хочу расстроить людей с другой точки зрения. Значит, кота маловероятно кто съест, кроме как бы глупости человека, если он выпустил вольно выгульную кошку погулять, ее собачка поймала, да? Вот, тоже вольно выгульная, а может и нет. Значит, основной причиной гибели птиц в природе, как вы думаете, что является?
Человек?
Нет. Основной фактор летальности птиц в природе является не ветряки, не линии электропередач, не города, а вольновыгульные кошки.
Серьезно?
Больше всего птиц умирает от кошек.
О-о-о.
Так что, когда вы выпускаете кошку погулять, вы делаете очень плохое дело.
Понятно. Да. Не будем этого делать. А вообще, насколько дружелюбные или недружелюбные жители города к птицам? Как они вот и хотят покормить? Нужно ли подходить и гладить этих птиц, или это опасно, может быть?
Ну, гладить как бы дикое животное любое не нужно, потому что на то оно и дикое, что не надо к нему прикасаться и трогать, да? Я считаю так, что есть сложные периоды в сезоне, то есть, к примеру, зима, и в этот момент, конечно, имеет смысл сделать кормушечку, подкармливать птиц. Ну и плюс ко всему, это же очень классный проект вас как родителя. Вот есть у вас дети. И просто объяснить им, что существуют птицы, вот такие виды, потому что на кормушку в городе Москва могут прилететь огромное количество птиц зимой и осенью. Снегирь, дубонос, зеленушка, несколько видов синиц может прилететь. Ну, а половник не прилетит, он не будет семечки есть. Если там дробленые семечки будут, туда и чижи, и щеглы могут прилететь. Понятно, что это не про центр города, да, я вам говорю, возле вашей студии 100% этого не будет. Зеленушка какая-нибудь прилетит, а там чижи, щеглы нет. Но если это на окраине, недалеко от МКАДа или что-то такое, 100% вы увидите всех этих птиц.
Вот отец Димарик нас спрашивает, а из чего правильно и какого размера делать кормушку?
Смотря под кого. Тут история-то в чем, что если вы сделаете кормушку, однозначно те виды, которых много, и которые будут отгонять их, займут ее. То есть сизые голуби 100% будут прилетать и отгонять от кормушки другие виды. Поэтому нужно сделать так, чтобы туда они проникнуть не могли. То есть нужны просто либо щелевая кормушка, чтобы туда залететь могла только синица и виды мелкие, либо сделать там перегородочки такие, чтобы он туда головой залезть не мог.
Кстати, вот про голубей. Вот многие голубятни в Москве попали в программу «Мой район». Где-то облагораживали территорию вокруг голубятни. Были случаи, когда для птиц строили новый дом. Поддерживает ли Центр восстановления адаптации птиц связь с объединениями любителей птиц?
Значит, тут надо разделить. Ну, в России существует Союз охраны птиц. Отличная организация с классными целями, с классными задачами и людьми, которые там работают, входят в него. То есть это орнитологи очень крутые, с хорошим опытом полевым. При этом вот тут такой сложный вопрос, он на него так не ответил. Ну, не многогранный, тут многие вещи смешаны получились, да? У меня есть много друзей-голубеводов, потому что, ну, я лечу птиц, да, и лечу их голубей в том числе. И среди них есть голубятники, которые более чем молодцы, не трогают хищных птиц и прекрасно понимают, что если твои голуби летать не умеют, и их сожрал ястреб или сапсан, это твои проблемы. Либо тренируй их нормально, либо не пускай в тот момент, когда максимальная активность хищных птиц. Но достаточно много людей, которые к этому относятся с точки зрения «это мои животные», этот ястреб, который забирает каждый день там голубя, который не умеет летать, там, который там Николаевский в точке стоит, там ничего не делает, который как закуска, бутерброд на завтрак. Ну, вот с такими людьми, знаете, общаться даже и не хочется, потому что, ну...
Ну, им ничего не объяснишь, не докажешь,
не объяснишь,
да?
Абсолютно. А я вообще считаю, что кто может слышать, тот услышит.
А если говорить о голубятнях, которые как раз у нас вот на территории Москвы расположены, вот, например, и так, на и так. Коломенском, много же голубятин.
И так, и так.
Да.
На, понимаете, то есть есть люди и голубеводы, которые... вызывает у меня только глубокое чувство уважения, и я классно с ними общаюсь, а есть те люди, которым мне не хочется руку подавать, потому что они убивают истребов такое количество даже на территории города Москвы, что страшно.
Нам пишут, мы кормили голубей, но голуби сидят на балконах, газовых трубах и на кондиционерах. Как быть, где кормить, особенно зимой? Еще перестал кормить голубей у себя на первом этаже по требованию соседей, но голуби продолжают прилетать и сидеть до упора, и соседи думают, что я их продолжаю кормить. Это привыкшие вчерашние птенцы, или они уже не улетят, и они уже не улетят никогда?
Потому что конечно, их уже приучили. Они, да, их приучили, что в этом месте их кормят. Тут вариантов совсем немного, как с этим бороться. Во-первых, можно поставить на вот эти ниши и на кондиционеры есть специальные антиприсады, такие, ну, мы скажем, шипы, но это не шипы, это просто такие
небольшие
палочки, такие. Не, палки просто, палочки. Чтобы ногами не достала птица, когда пытается садиться. То есть это не то, что она его как-то там колет, ударяет или, не дай бог, там что-то с ним делает, просто не дает возможность сесть. Вот, это первый из способов, конечно, выглядит это так себе. Но это рабочий вариант, то есть это антиприсада, так называемая, она бывает пластиковая, металлическая. Ну и второе, как бы вы же сами создали этот прецедент, вы их кормите, соответственно, у них есть кормовая база, они сюда и прилетают. И
а что делать, вот если сосед, например, приучил, прилетает голубь на этаж на два выше, курлык-курлык, потом он ест и прям входит в туалет.
Ничего не сделать, только до тех пор, пока не научите соседей, что не надо этого делать.
А где их лучше кормить? Ну вот где-то на отдельной территории, отходить в сторону от дома и там приучать?
Ну... Так они на доме будут сидеть. Где сизый голубь живет? Он живет на чердаке. Вот, поэтому эти сизые голуби никуда не денутся. Пока у вас есть возможность создавать ему отличные условия кормовой базой, популяция будет расти.
А если, например, мы столкнулись с такой историей, что голубь прилетел к нам на балкон, балкон открытый, голубю там понравилось, он привел туда...
Подругу или друга.
Да, ну, какого-то партнера своего, они там вместе стали размножаться, у них появились голуби. А и что тебе делать в этой ситуации? Ты же не можешь их выгнать?
Ну, ситуация в том, что вы же можете застеклить балкон, либо сеточку поставить. Но тут вариантов, на самом деле, тут это такой сложный вопрос, понимаете, каждый выбирает сам. Я не кормлю голубей принципиально, потому что это фоновый вид, его очень большое количество, плюс ко всему они являются резервуаром многих болезней, в том числе и общих с человеком. И как бы надо понимать, что, например, такая дрожжа из криптокок, она вообще резервуар этого заболевания, он находится у голубей. То есть многие голуби – носители криптокока. И есть исследование, правда, не наше, что у многих домашних животных, кошек, собак, именно вольновыгульных, кто гуляет по улице, часто риниты, связанные с криптококком. Потому что они ходят, нюхают, там какашки, простите меня, да, от голубей, и криптокок попадает им в верхние дыхательные пути.
А есть что-то хорошее в голубях?
Нет, они эстетически прекрасны. Нет, не, так, это неправильно.
Как?
Нет, ну почему? Вообще в природе нет красивых и некрасивых. Все великолепны, просто когда кого-то становится много и существует перекос в популяции, это ненормально.
А какие объединения любителей птиц есть в Москве? Какие-то основные?
Ну, я довольно-таки активно общаюсь, ну, как бы это Союз охраны птиц, и еще есть Московский клуб сокольников. Вот, но это все равно, вот, ну, Союз охраны птиц – это серьезная такая довольно крупная организация, а Союз сокольников – это, ну, просто так мы вот решили.
Я вас поняла. А как вообще жители Москвы могут помочь птицам в городе? Вот жители больших городов, там не только даже в Москве.
Ну, первое, это сложный сезон, в любом случае сделать кормушечку, подкармливать, это хороший вариант, но исключить возможность попадания туда фоновых видов, то есть серая ворона, сизый голубь, чтобы не подъедали оттуда тот корм, который вы предлагаете синицам, снегирям, вот, на самом деле снегирей-то много.
А где они все? Почему они
как-то выборочно прилетают? Вы, когда по парку пойдете, вот, все забудут, конечно, 100%.
Да. Ну, мы попробуем сейчас зафиксировать.
Вот, вы пойдете гулять по парку осенью. Вот вы идете, и вдруг вы слышите где-то так бип-бип, бип-бип, бип-бип. Где-то высоко-высоко обычно на дереве сидит снегирь и поет. Угу. Вот, в любом парке. То есть снегирей очень много. Я думаю, что почему у нас такие яркие воспоминания, что в детстве вот они прилетали ко мне на окошечко, а сейчас нет. Вот я вспомню, в моем детстве количество зеленых насаждений, именно, ну, диких, скажем так, в городе было фантастически большое. Какое количество было тополей? Понятно, что сейчас их убрали по объективным причинам, потому что там ломучие, опасные, плюс этот тополиный пух, все, это все понятно. Но количество зеленых насаждений во дворах было огромное. То есть, и помните, как бабушки у нас там выращивали, и палисадники были, и все остальное. То есть город был очень зеленый. И поэтому это было похоже все равно на какие-то скверы, парковые зоны, поэтому и снегири были там. Там была и кормовая база. Вот когда последний раз вы во дворе видели рябину?
Очень давно.
Очень давно. Да. А я помню в детстве, как у нас и слива, ну вот я вырос в Замоскворечье, метро Домодедовская, и рябина росла, и слива росла, и груша во дворе росла, и яблонь. Я помню, как детский садик у нас был во дворе, я там белые грибы собирал. Вот, то есть немножечко другая была история.
Нужны плодово-ягодные деревья для снегирей, получается?
Нет, рябина нужна.
Рябина
нужна, да.
То есть прямая такая связь.
Если облепиха есть... росла, да, где-то что-то такое. А сейчас этого нет, поэтому зачем прилетать к нашим домам, если нет этой кормовой базы?
А нам пишут, делятся своей болью. Вот Андрей, вот у меня на балконе голуби живут, отлетела обшивка, они там гнездо свили. Чтобы выгнать, нужно шкаф разбирать. В 4 утра начинают курлыкать, спать не дают.
Ирена пишет. Не должно быть дырки в обшивке.
Да, вы сами знаете, Андрей, что делать. Ирена пишет, у нас живет канарейка. Может ли она на балконе подхватить инфекцию?
Нет, практически невозможно. То есть это тот же вопрос. Вот мы же ходим по улице каждый день. Там голубей и диких птиц хватает. Но при этом каждый из нас же раз в год не попадает в больницу из-за того, что он по улице прошел. Значит, если нет прямого контакта с дикой популяцией, с больной птицей, и нет контакта с продуктами жизнедеятельности, да, то и не будет никаких последствий.
Следующий вопрос. Как можно отучить клевать москитные сетки? Я сетки мою, но птицы все равно на них прилетают.
Ну, москитная сетка должна быть антикошка, которая самая крепкая, и клевать не будут. Но тут, понимаете, вопрос того, кто клюет. Очень частая проблема, на самом деле. Есть такая история, которая называется, я ненавижу это слово, но все его используют, биорепелленция. Это использование разных методов, в том числе и птиц, для отпугивания других птиц, объектов. Ну, то, что в аэропортах делают, и не только. И вот частая проблема, когда у вас кондиционеры стоят на крыше, вороны сжирают зачем-то. Ну, они не едят, а просто выдирают. Утеплитель с кондиционеров. Там две трубки идут. И вот эти трубки...
Никогда воронам не доверяла, знаете, всегда были к ним вопросы.
Но они разрушители, да, вот. И они вот этот утеплитель весь обдирают. Вот, поэтому...
А с этим можно что-то сделать, чтобы не обдирали?
Ну да, защитить его металлической какой-то оплеткой, что-то такое. То есть нужны методы механического воздействия.
Чтобы ворона не смогла подобраться.
Да, да, просто.
Нас еще про соловьев спрашивают. А правда, что они делают гнезда в зарослях кустарников?
Соловьи, да. Вот. Ну, то есть в городе живет и соловей. Часто вот вдоль речек можно пройти, соловьи поют. Ну и живет его сестра, зарянка. Вот, зарянок тоже много, тоже поют хорошо. И у нас певчих птиц много.
А как птицы относятся к газонам?
Ответ тоже неоднозначный. Значит, для многих птиц важно иметь разнотравье для того, чтобы, во-первых, питаться, а во-вторых, для того, чтобы вывести потомство, потому что им нужно прятаться. Если у вас чистый подстриженный газон, который тем более стригут, то шанс того, что там кто-то выживет, минимальный. Просто газон косилкой перебьют животное, и все. Но при этом зимой, если посмотреть, как питается серая куропатка. Вот когда становится очень зима жесткая, много снега, они раскапывают края холмов. Но сейчас вот везде газон же рулонный стелят. Они раскапывают края там, где вот проталины от солнца, и едят газон. Поэтому как бы...
Польза для куропаток.
Польза для куропаток, она ест газон. Она ест газон зимой, да.
А нас еще спрашивают про воробьев. Мол, их стало очень мало.
Куда они пропали? Есть такое исследование. Считается, что численность воробья с каждым годом снижается. Вот, и что это связано с тем, что место гнездования исчезают. потому что обычный воробей, ему нужно, он же обитатель скал и гор. А наши дома – это скалы и горы, щели, вот, и чем меньше становится, в общем, таких условий для гнездования,
тем
меньше
сложнее. Да. Друзья, время нашего эфира подошло к концу. У нас в гостях был руководитель Центра восстановления и адаптации птиц в Сокольниках Александр Томашевский. Александр, большое спасибо, было очень интересно.
Спасибо вам.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».